Галантерейщик долго стоял рядом, о чем-то расспрашивая. Я готовила за кулисами реквизит и видела только, как муха постепенно наливается краской. Потом галантерейщик протянул длинную, как плеть, руку и погладил муху по тощему заду. Муха развернулся и тюкнул его молотком. Слава небу, что в последний момент рука его дрогнула. И все равно галантерейщик упал, как подкошенный, обливаясь кровью. Кто-то, не разобравшись, истошно завопил «Убивают!» И тут же, откуда ни возьмись, возникла пара стражников. Бледный муха стоял, не сопротивляясь, а два красно-белых чудища держали его с двух сторон. Выскочил флобастер, да так и замер с раскрытым ртом. Он-то не видел, как дело было. Видела я. Только теперь я поняла, какие бывают вблизи блюстители порядка. Они пахли железом, чесноком и казармой. Брови у обоих были особым образом выстрижены, и они ни о чем не собирались разговаривать, будто глухие. Не помню, что за слова я им говорила. Кажется, я хватала их за негнущиеся рукава мундиров, кажется, даже улыбалась. Кто-то из собравшейся толпы встал на мою сторону, а кто-то стал кричать, что всех фигляров давно след засадить за решетку. Наконец, убитый галантерейщик завозился и застонал на земле, а флобастер, соображавший на лету, тихонько зазвенел золотыми монетами. Стражники насупили стриженные брови и неохотно отступили, унося в рукавах нашу выручку за несколько дней. Представление прошло в кривь и в кось. Муха запинался и забывал слова. И все по очереди шипели ему подсказку. Я шкурой чувствовала, как тает зрительский интерес, как расползается, подобно студню на солнце, внимающая нам толпа, и лезла из кожи вон, заполняя собой всю сцену. После ужина, прошедшего в молчании, к флобастеру подкатился круглый, как луна, парнишка, и за монету платы сообщил, что цех галантерейщиков намерен подать на нас иск, и тогда нас оштрафуют, то есть отберут повозки. Впрочем, добавил парнишка, галантерейщики не держат на нас зла, просто ищут выгоду, где только возможно. Черный, как туча, флобастер удалился, на этот раз в сопровождении Фантина. Оба вернулись поздним вечером. Причем глупый Фантин от души радовался счастливому, по его мнению, исходу дела. Зато на флобастере лица не было, потому что от богатой праздничной выручки теперь почти ничего не осталось. Под утро мне приснился приют. Это был один и тот же повторяющийся сон. Серый потолок над серыми рядами коек, длинное, как серая лента, лицо старшей наставницы. «А подите-ка сюда, любезная девица!» Алчно подрагивающая розга в узловатых пальцах. Ночью шел дождь, и холщовые стены повозки хлопали, как мокрые паруса. Вздрагивая от падающих на лицо брызг, я лежала с открытыми глазами и слушала, как уходит из груди липкий, навалившийся во сне ужас. Несколько дней Луар решал для себя, насколько оскорбительной можно считать странную выходку незнакомой девчонки-комедиантки. Не придя к сколько-нибудь твердому заключению, он взял, да и рассказал все отцу. Полковник Соль смеялся долго и смачно. Оказывается, сам он не так давно подарил монетку некой симпатичной актрисе. Кстати, какая-то труппа разбила палатку на рынке. Если Луару интересно, он вполне может вручить своей старухе денежку, признав тем самым ее несомненный талант. Рыночная палатка-балаганчик снабжена была цветными флажками на крыше и зазывалой у входа. В толпе зевак Луар чувствовал себя неуютно и скованно. Представление показалось ему пошлым и скучным одновременно. Среди актрис была настоящая сморщенная старуха, но Луаровой знакомой не оказалось, и приготовленная золотая монетка осталась невостребованной. Луар ушел задолго до конца представления. При выходе Он наконец-то догадался спросить зазывалу, а не труппа ли это господина Флобастера. Парень оскорбился так, будто Луар обвинил его в святотатстве.
«Нет, конечно нет. Это труппа господина Хаара. Это молодой человек, лучшая труппа от предгорий до самого моря».
Он набрал воздуха, намереваясь, по-видимому, продолжить свои словословия, но Луар опередил его вопросом. «А где найти труппу господина Флобастера?» Зазывало сморщился, как человек, поедающий живую жабу. «О, они, наверное, уже уехали». Луар ощутил не то чтобы огорчение, так, разочарование, как будто пирог с вишнями на самом деле оказался капустной запеканкой. Он брел по улицам, пытаясь самому себе объяснить, а зачем, собственно, ему понадобилось дарить денежку этой лгуньи и притворщице. Скорее всего, за тем, чтобы собственную неловкость, надо же, купился на лицедейство, представить как спектакль, развлечение, за которое положено платить деньги. Сумасшедший старик в рваном плаще служителя Лаш неподвижно стоял в чаше фонтана, высохшего фонтана, в центре которого, говорят, раньше помещалась статуя священного привидения. Какая-то добрая рука положила рядом со стариком кусок хлеба. На глазах Луара хмурая пожилая женщина растоптала этот хлеб ногой. Старик остался совершенно безучастным. «Странно, что его до сих пор не забили камнями», — подумал Луар. В детстве отец высек его за один только меткий бросок, а сам, мудрый и выдержанный человек, цепенеет от ненависти всякий раз, когда сталкивается с немощным, дряхлым, безумным старцем. Тайна. Тайна еще более глубокая, чем разрытая могила, из которой 20 лет назад явился вызванный орденом Лаш Черный Мор. Бесполезно расспрашивать отца о Лаш. Он замыкается, как та заколоченная башня на площади. Луар замедлил шаг. Подобные мысли посещали его нечасто, но по уходе всегда оставляли смутное беспокойство пополам с неким болезненным возбуждением. Вот и сейчас ему ни с того ни с сего померещился пристальный взгляд, брошенный ему вслед совершенно незнакомым человеком. Несколько секунд Луар ругал себя за странную мнительность и клялся, что не обернется. Потом обернулся таки. Незнакомец был немолод, равнодушен, смотрел, конечно, мимо Луара на витрину ювелирной лавки. Вероятно, он собирался показать оценщику некое украшение. Из ладони его свисала золотая цепочка. На мгновение Луар нахмурился. Ему показалось, что он уже видел этого человека, и вот именно с цепочкой только не удавалось вспомнить, где и когда. В этот самый момент мимо проследовали две горожанки. Радостные и оживленные, они весело болтали на всю улицу, и Луар ясно расслышал слово «комедианты». Он вздрогнул и забыл о золотой цепочке. Вслед за парой горожанок заспешила компания мальчишек. Потом некий приличного вида господин с нарочито отсутствующим гуляющим видом. На улице сделалось вдруг неожиданно многолюдно, и Луар совсем почти не удивился, когда на открывшемся перед ним перекрестке обнаружилась небольшая толпа. В центре толпы возвышались подмостки, с обоих боков подпираемые крытыми тележками. С подмостков доносилась звонкая: «А ежели колдун без сердца меня замучить пожелает, подобно маленькой печуге, пусть знает, что во тьме могилы я буду о тебе, любимый, я буду помнить в черной яме о том, кого я так любила», — декламировала девица, тонкая, как стебелек, с разбросанными по плечам светлыми волосами. Нежный голосок вполне равнодушно перечислял самые душераздирающие обещания. Луар понял, что уже в следующую минуту ему сделается невыносимо скучно.